Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это доктор филологических наук, ректор Миссионерского института, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Наша беседа продолжается в русле вот той самой рубрики «Не спеши языком». Тема, давайте конкретно скажем.
Да, Валентина Федоровна, не спеши языком, продолжаем нашу рубрику. И сегодня я предлагаю поговорить о многозначных словах, о многозначности.
У нас в русском языке их полным-полно.
Да, их полным-полно, Валентина Федоровна, вы правы. Ну, можно использовать и термины иноязычного происхождения. Это явление лингвисты называют полисемией. Многозначность, по-другому полисемия. Как и большинство наших терминов, это слово восходит к греческому языку. Поли много, сема знак. То есть полисемия значит буквально в переводе с греческого многозначность. Вы правы, Валентина Федоровна, когда говорите о том, что большинство русских слов являются многозначными. И вот мне приходилось с такими данными знакомиться, более 80% слов в русском языке являются многозначными. И даже более того, вот это явление полисемии или многозначности – это такая языковая универсалия, то есть явление, которое встречается не в одном языке, а присуща для многих языков, если не сказать для всех, но, по крайней мере, в системе европейских языков, известных нам, это явление, конечно же, присутствует – многозначность. Но для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно, я приведу, о чем идет речь, я приведу такой простой элементарный пример. Вот слово «поле». Поле.
Поле.
Да. Ну, в первом значении это безлесная равнина. Например, мы гуляли по полю. Поле – это земля, которую обрабатывают под посев, возделывают. Например, мы вспахали поле, мы засеяли поле. Поле – это обширное природное пространство, например, ледовое поле. Поле – это также специально оборудованная площадка, например, футбольное поле, лётное поле. Поле – это особая форма материи, например, магнитное поле, электрическое поле. Поле – это особая область деятельности человека. Например, у нашего профессора обширное поле деятельности. Там он и лектор, и миссионер, и так далее. Поле – это также фон под узором. Например, мы купили ситец с желтыми цветами по голубому полю. Наконец, поле – это такая чистая полоса по краю листа, на которой не пишут, например, заметки на полях, если идет о книге речь, или, скажем, тетрадь с полями. Наконец, поле – это отогнутый край шляпы. Шляпа с полями тебе очень идет. Ну и совсем, наконец, поле – это исследовательская деятельность в природных условиях. Например, на все лето геологи уезжают и работают в поле. Вот видите, я перечислила 10 значений, но я не уверена, что это полный список. Наверное, еще есть какие-то значения у этого слова. Ну вот, большинство русских слов многозначные, нравится нам это или нет. И, кстати, сказать, что не все ученые единодушны, когда оценивают это явление языковое. Кому-то кажется, что полисемия – это какая-то досадная помеха, потому что в идеале должно быть так – одно слово, одно значение. Другим кажется, напротив, что полисемия – это то, что обогащает наш язык. Но я думаю,
свободу какую-то.
Ну, конечно. Да, но в любом случае это объективный закономерный процесс. И здесь реализуется такой закон, который ученые называют законом асимметрии языкового знака. Ну, что такое асимметрия, мы все понимаем. Например, если вообразить некую ось, то та часть, то, что слева будет нарисовано, должно быть, как в зеркале, отражаться справа относительно этой оси. Вот симметричный рисунок. Асимметрия же – это отрицание. Это значит не отсутствие симметрии. Так вот, асимметрия языкового знака означает, что в плане выражения мало, а в плане содержания много. Вот поле – это одно слово, там четыре буквы, четыре звука, да? Но если мы откроем толковый словарь, то справа от этого поля мы увидим как минимум 10 пунктов, и каждый пункт – это свое конкретное значение этого слова. Вот, конечно, это асимметрия, правда же? Прямо видно даже. Да.
Вот одно слово,
да,
и очень
асимметрия языкового знака. Ну вот я сказала о том, что есть разные оценки этого явления, и сказала так, также о том, что это все-таки объективный процесс, и даже более того, это некая языковая универсалия, то есть явление, которое характерно для многих языков, по крайней мере для европейских точно. И если мы будем внимательны к своему языку, то мы заметим, что буквально на наших глазах у знакомых нам слов развиваются новые значения, которые еще словари не фиксируют, потому что все-таки труд лексикографа – это не такой не мгновенный труд, и чтобы написать новый словарь или отредактировать словарь, который уже существует, например, пополнив его какими-то новыми сведениями, нужно время. Ну так вот, я наблюдаю за словом, за одним словом сейчас поделюсь с вами своими наблюдениями. Я думаю, что многие уже это заметили. Вот известный нам глагол «набрать». Открываю словарь и вижу, что одно из значений такое. Что такое «набрать»? Это составить из каких-либо цифр или знаков какой-либо сигнал. Например, набрать номер телефона. Набрать номер телефона. Но, наверное, Валентина Федоровна, вы слышали, как в последнее время люди, многие говорят так: «Как приедешь, набери меня». Говорят ведь так, да? Ну что это «набери меня»? Как можно набрать меня? Да, «набери меня» — это значит «позвони мне», да? Или даже,
номер, да?
Да. Или даже не «набери меня», а «набери мне». Набери, как приедешь, мне. «Набери мне», то есть «позвони мне». И мы видим, что глагол «набрать» уже развил такое значение, которое синонимично глаголу «позвони». «Набери меня» и «набери мне» — на наших глазах этот глагол развил еще одно значение переносное, которое, я смотрела, словари еще не фиксируют, но пройдет какое-то время, и, возможно, это значение будет зафиксировано словарями, может быть, сначала с пометой «раск» разговорная, потому что это действительно мы встречаем в разговорной речи, может быть, с пометой «перен» переносная. Но во всяком случае, наверное, я так предполагаю, что лексикографы обратят внимание на это новое значение этого глагола, которое сформировалось в разговорной речи, и, возможно, оно получит отражение в словаре. И вот еще мои небольшие наблюдения с глаголом «перезвонить». Вот «перезвонить», например, говорят: «Сегодня мне некогда, оставьте свой номер, я вам завтра перезвоню». То есть «позвоню вам позже». Но такого значения сегодня словари не фиксируют. В словаре, в толковом, у глагола «перезвонить» зафиксировано два значения. Первое. «Перезвонить» — это позвонить по телефону еще раз. Например, «что-то плохо слышно, сейчас я тебе перезвоню», то есть «позвоню снова».
Вторичное.
И второе значение разговорное – это позвонить по телефону всем, многим. Например, «он перезвонил всем-всем членам ученого совета перед защитой, всех оповестил», то есть «всем позвонил, перезвонил всем». Но сегодня все чаще мы слышим, как глагол «перезвонить» употребляется вот в этом значении, о котором я уже сказала. «Позвонить попозже», «позвонить в другой раз». «Позвонить позже». «Попозже» лучше не говорить, это слишком такая разговорная форма. «Позвонить позже», «позвонить в другой раз». Ну и вот примеры я смотрела в Национальном корпусе русского языка. Зафиксировано очень много таких примеров. Например, «вечером тебе перезвоню, сейчас не могу говорить». А ведь речь-то пойдет не о том, что ты второй раз будешь человеку звонить, а о том, что ты позвонишь
просто
ему первый
позвонишь,
раз. Да? Да, просто позвонишь. То есть, на мой взгляд, у глагола «перезвонить» развивается еще одно третье значение: позвонить в другой раз, позвонить позднее, позже. Вот так.
И слово «перезвонить».
Да, «перезвонить». Может быть, это и со временем тоже найдет отражение в толковом словаре. Так что полисемия – это многозначность, явление такое живое, и это процесс продуктивный. Ну вот интересно, Валентина Федоровна, что помимо многозначных слов есть еще и широкозначные, даже такой термин существует, широкозначные глаголы, и говорят, что есть некоторые глаголы, у которых можно насчитать до 40 и более значений. Но вот одним из таких глаголов является глагол «взять». Например, «взять» — это что такое? Схватить рукой, руками. Например, «взять газету со стола». Что еще такое «взять»? Это уходя или уезжая что-либо унести с собой. Он взял работу на дом. «Взять» — это принять кого-либо в какой-либо коллектив. Например, Петю взяли на работу в редакцию. «Взять» — это также получить что-либо в свое обладание, в пользование. Например, «я взяла книгу в библиотеке». «Взять» — это получить с кого-либо плату или взыскать что-либо. Например, «с меня взяли непомерно большие налоги». Взять – это добыть, достать, разыскать. Например, где же взять деньги на новые наряды? Ну и так далее, и так далее. Буквально до 40 значений.
Значений много, да.
Ну вот интересно, мне кажется, подумать над тем, а какие же существуют в языке механизмы образования многозначных слов. И такие механизмы есть, их 4, и они описаны. И первый механизм, самый такой очевидный, самый распространенный, самый продуктивный, это метафора. Опять-таки греческое слово метафора, что означает перенос.
Переносное.
Да, переносное употребление слова, которое этот перенос, он осуществляется на основе ассоциаций, что-либо на что-либо похоже по форме. Возможно, по какому-то расположению, возможно, в результате олицетворения. Ну вот смотрите, круги под глазами, вот мы говорим, круги под глазами, наверное, ты не выспалась. Но на самом деле, какие это круги? Это же не круги, а что-то другое. Но мы называем круги, или мы говорим нос лодки, носик чайника. Да. Часы стоят, часы идут, как будто у них есть ноги. Но мы уже привыкли, даже не замечаем
этого. Но к ней-то хожу.
Да. Или встань в голову колонны, или голова колонны, вот говорим, да? Как будто бы у колонны есть голова, как у человека. Ну и таких слов десятки и сотни. Горлышко бутылки, ручка двери, гусеница танка, носик чайника, малярная кисть, мушка у ружья. А ведь это все-все возникло либо в результате отождествление чего-либо с чем-либо по форме, или, скажем, что-то на что-то похожее, или в результате олицетворения, вот, например, мушка. Иногда мы и животных называем волчок, шарик, но даже не думаем над тем, что это тоже результат метафоры. Собачку назвали шарик, наверное, потому что она такая круглая.
Кругленькая, пушистенькая.
Пушистенькая, упругая, может, какая-то такая юркая, что ли.
Вертлявая.
Вертлявая. Или волчок собачку назвали. Волчок, может быть, она похожа на волка, как маленький волк. Волчок. Какие же есть такие векторы этой метафоризации? Что от чего, к чему идет? Ну, один вектор это такой, от мира природы к миру человека. Например, человека такого неповоротливого, грузного, неуклюжего мы можем назвать медведем, да? А хитрого человека мы назовем лисицей, лисой. А какого-нибудь неряху, какого-нибудь назовем свиньей или поросенком. Вот. То есть мы двигаемся здесь от мира природы к миру человека. Но может быть и напротив, и даже чаще бывает, от мира человека к миру природы. И вот все эти многочисленные названия предметов, типа шляпка там у гвоздя, или носик у чайника, или ручка у двери, это вот все как раз движение, это такой вектор метафоризации от мира человеку.
Шляпка гриба тоже вот.
Да, к миру.
Ножка гриба.
Конечно. К миру такому неодушевленному. Ну вот интересно, что иногда мы ощущаем все-таки вот эту характеризующую роль метафоры. Например, время бежит. Может быть, не все ощущают, но если вдуматься, время бежит. Ну как оно бежит, да? Или, например, мысли текут. Или совесть грызет. Вот.
Это вот сердце такие, вещает.
На сердце вещает. Ну да, как будто оно живое.
Живое. Голос как будто есть.
Как будто голос у него есть, конечно. Или студент провалился на экзамене. Провалился.
Куда же он провалился?
Куда-то провалился. Ну вот мы часто привыкаем к таким метафорам, мы их уже не чувствуем, поэтому их называют стертыми метафорами, сухими метафорами, языковыми метафорами. Эти вот метафорические значения, они как раз фиксируются в словарях, в отличие от поэтических метафор, которые являются строго индивидуально авторскими, в них уже вот эта образность еще очень сильна, например, костер рябины красной, как у Есенина.
Да.
Ну, я думаю, что мы сейчас не будем о поэтических метафорах говорить, и тем более, что мы с вами, Валентина Федоровна, уже в одной из предыдущих передач об этом говорили. Ну вот интересно, что дети, у которых такое обостренное чувство языка, ну, может быть, не обостренное, а свежее, когда они
не затертое,
верно. Когда они вступают в такую пору 4 годика, 5 лет, вот лингвисты, специалисты в области детской речи называют этот период периодом расцвета металингвистических способностей ребенка, когда он слушает, как говорят другие, и дает оценку, когда он дает оценку тому, как он сам говорит. И вот недавно ко мне одна молодая мама обратилась и говорит: Меня ребенок спросил, ему 5 лет. «Мама, почему, говорят, мороз ударил? Как это он ударил? Он что, дерется?» Да. Ну, конечно, здесь надо как-то маме постараться объяснить. Наверное, трудно 5-летнему ребенку объяснить, что такое метафора, но сказать, что здесь мороз сравнивается, может быть, с каким-то сильным человеком, который внезапно и с большой силой начинает действовать, может быть, как-то так. В общем, есть у глагола «ударить» в его первичном значении есть вот этот смысловой компонент «сильно и внезапно». И вот когда действительно мы просыпаемся и видим, что за окном минус 30, а мы, например, этого не ожидали, то есть это произошло внезапно, и мороз сильный, то можно сказать «мороз ударил». Вот.
Когда мороз сиял.
Мороз сиял.
Это уже личная метафора.
Это, наверное, все-таки скорее поэтическая.
Да, скорее поэтическая.
Ну вот, Валентина Федоровна, значит, метафора – это вот такой один из очевидных, наглядных моделей того, как образуется переносное значение на базе основного, первичного. Но есть еще одна модель, она называется метонимия. Тоже в переводе с греческого переименование, метонимия. Это такой перенос, который основан на смежности. Вот какие-то два предмета или два явления, они являются смежными, то есть соприкасаются в пространстве или во времени. Но вот я думаю, что вот этот глагол, глагол «набери меня» в значении «позвони мне» или «набери мне» в значении «позвони мне» — это результат метонимического переноса, потому что эти два действия, они смежные во времени. Сначала нужно набрать номер, да, чтобы позвонить человеку. Вот. И здесь тоже есть такие разные типичные случаи. Ну, например, одна из моделей такая: одно в другом. Вот смотрите, я могу сказать, какой просторный светлый класс или какая большая хорошо освещенная аудитория. Что я имею в виду? Я имею в виду помещение. А когда я скажу, аудитория тепло встретила писателя, то я уже буду иметь в виду не помещение, а людей.
А людей конкретно,
да,
там
находящихся. Или третий В – это дружный класс. Или учительница вывела класс на прогулку. Она это же вывела людей, не помещение, да, а людей. Вот это метонимия и как раз вот такая схема. Одно в другом. Люди в аудитории, есть аудитория. Дети в классе и есть класс. Или, например, одно на другом. Например, полированный стол – это мебель. Так. Диетический стол – это пища.
Да.
Вот многозначность развелась здесь на основе вот этого метонимического переноса. Это смежные явления. Пища стоит на столе. Они же соприкасаются в пространстве. Ну, или, например, Валентина Федоровна, материал и изделие. Мы говорим «медь». Медь – это металл. Ну и говорим, у меня в кармане звенит медь.
Это деньги.
Я очень бедный человек, да, медь – это медные деньги.
Медные деньги.
Или мы говорим, процесс-результат. Прием студентов в этом году мы продлили до 30 октября. Это процесс, мы принимали студентов до 30 октября. А в этом году был неудачный прием во все вузы, здесь уже прием – результат. Не процесс, а результат. И вот все эти примеры, они как раз-таки иллюстрируют механизм переноса, образования переносных вторичных значений, который мы с вами назвали греческим словом метонимия, переименование. Третья модель, третий вид переноса – это синекдоха. Синекдоха – тоже греческое слово, в переводе означающее «соподразумевание». Соподразумевание. Например, я называю какую-то часть, а подразумеваю целое. И напротив, называю целое, общее, а имею в виду что-то отдельное, частное. Ну, чтобы было понятно, приведу примеры. 100 голов скота. 100 голов скота.
Ведь
имеется в виду
головы.
Не головы, а все животное.
Да,
значит, назвала часть, имела в виду целое. Или, скажем, полк в 100 штыков.
То есть не только штыки,
не только штыки,
а люди.
А люди со штыками, да? Вот, покупатель, будь вежлив. Не ты один покупатель, а вы все покупатели, будьте вежливы, да? Вот, ну и так далее. Или наше начальство сегодня опоздало. Ну, я употребила такое собирательное наименование, а на самом деле имела в виду одного начальника, Петра Ивановича, допустим. Вот, это такая синекдоха. Соподразумевание, называю часть, имею в виду целое, называю общее, целое, имею в виду часть. Ну и, наконец, четвертая модель образования переносного значения – это так называемый перенос по функции. То есть если при метафоре мы имеем в виду ассоциацию по сходству формы, окраски, расположения, то в случае переноса по функции мы имеем дело с общей функцией какого-либо предмета. Например, когда-то писали гусиным пером, да, гусиным пером. Но потом был изобретен такое орудие письма. Мы даже, наверное, с вами еще его застали, вот когда макали перышко в чернильницу, да. А потом появились чернильные авторучки. Но вот эти орудия письма, их тоже называли пером. Да, так да, ведь да, стальное да. перо, там стальное какое-то перо, еще да. перо.
Потом золотое перо да. стали называть.
Да, есть ли золотое перо у дорогих ручек. Но есть еще золотое перо, это когда? Это лучший когда журналист. Да.
Хороший, добротный да, журналист добротный такой.
Но мы сейчас об этом не говорим, это уже фразеология. Ну вот, почему стальное перо стали называть пером? Не потому, что оно так же, как гусиное перо, заточено, да, снизу, и, может быть, даже по форме напоминает, хотя вряд ли по форме напоминает гусиное перо. Но, во всяком случае, это же не часть оперения птицы. А назвали это орудие так, потому что у него та же самая функция, да, которая да. была у гусиного пера.
Гусиным перышком скребешь, да, да, да. обмакиваешь чернильницу, да. и это тоже обмакиваешь да. чернильницу и начинаешь писать.
Начинаешь писать. Вот вам, пожалуйста, общность функции, возникло значение новое в результате этого переноса. И мы с вами уже видели на этих немногочисленных примерах, что значения многозначного слова, они образуют определенное смысловое единство. Хотя мы перечислили целых 10 значений слова «поле», но все-таки мы не будем отрицать, что каким-то образом все они связаны. Все равно это некое смысловое единство. Почему? Потому что было первичное значение, основное, главное, прямое, а на его базе уже развились, развивались вторичные, производные, переносные значения.
Все равно это какое-то пространство, это какая-то
да,
часть.
Да, какая-то смысловая структура, какое-то и смысловое единство. Вот. И первичные значения нам всегда как-то легко определить, что это первичное значение, потому что они наименее зависят от контекста. Но вот когда я говорю слово «тяжелый», то сразу же я вас спрошу, что такое тяжелый? Вы скажете, имеющий большой вес, правда же? Вот, например, тяжелая сумка. И уже потом, может быть, вы мне скажете, что, оказывается, слово «тяжелый» можно употребить в значении «трудный», «тяжелый характер у человека», да, или «тяжелый взгляд», какой-то неприятный. И вот тяжелый, имеющий большой вес, это первичное, основное значение. А уже все вот эти остальные тяжелые, да, они уже все переносные. Или, например, кипеть. Когда мы говорим «кипит», то мы думаем, что это жидкость, вода
булькает,
да, булькает, да, которую довели до 100 градусов. Да. Но кипеть ведь можно сказать и в другой ситуации, проявляться с особой силой. Вот, например, он там закипел от злости.
Он весь закипел.
Закипел, кипит, кипит от гнева, кипит от злости. Ну и так далее. Но вот интересно, мне кажется, еще сказать о том, что в процессе развития языка бывает так, что переносные, вот эти вторичные значения, они выходят на первый план, а те значения, которые были первичными, основными, они уходят на периферию. Ну вот, Валентина Федоровна, например, рассмотрим такое слово «очаг». Вот что такое очаг? У вас сразу что
очаг,
это?
Очаг, ну, это вот где, так сказать, дрова горят, наверное.
То есть все-таки для вас это первичное значение.
Да, да, ну, для меня это первичное.
Да. Ну, вот смотрите, словарь так говорит. Очаг – это устройство для разведения, поддержания огня.
Да, да,
ну
да.
Вот мне-то кажется, что сегодня у нас уже нет такого очага ни в квартире, нигде. Мы нигде не разводим огонь, вот именно как очаг. А мне кажется, что когда мы говорим очаг, то в таком контексте семейный очаг, да?
Домашний.
Да, домашний очаг, семейный очаг. Или, говоря очаг, подразумевая место, откуда что-либо распространяется. Например, очаг инфекции или очаг пожара, да? Угу. Вот мне казалось бы, вот кажется, что вот именно эти значения вторичные когда-то, очаг в значении родной дом и очаг как место, откуда что-либо распространяется, они выходят на первый план. А вот первичное значение, устройство для разведения, поддержания огня, например, развести огонь в очаге, мне кажется, уже уходит на периферию. Ну, может быть, это мои субъективные такие
впечатления. Такой уже
может
жизни,
быть, это
да.
И не совсем так. Чем еще интересна полисемия, многозначность? Вот, например, есть такое явление языковая игра, и в частности каламбуры. Угу. И вот очень многие такие смешные каламбуры основаны на многозначности. Ну, я позволю себе привести несколько каламбуров, чтобы показать роль полисемии, вот как я уже сказала, в этой области, которая называется языковая игра.
Угу.
Верно, что и курица пьет, но кто видел ее пьяной? Видите, здесь обыгрывается многозначный глагол «пить» — утолять жажду, и «пить» — употреблять алкоголь. Или, например, «материя бесконечна, но ее все время не хватает кому-то на штаны». Материя как философский термин, ну, и материя как синоним слову «ткань».
Ткань, да.
Женщины бывают полные и пустые. Полное тоже многозначное слово, мы все понимаем, о чем идет речь.
Каламбур.
Да, требуется человек, хорошо владеющий языком для наклеивания марок. Вот. Ну, когда-то была очень популярная литературная газета, я не знаю, может быть, и сейчас популярная, но я честно признаю, что когда-то я ее всегда читала, а что-то как-то последние годы нет. И вот, если мы с вами помним, Валентина Федоровна, что там на последней
там
странице...
Всегда читали, начинали читать
последние. Там были всякие смешные вещи, и была там такая рубрика «Рога и копыта».
Да-да-да, была.
И вот из этой «Рога и копыта» вот я сейчас процитирую. 12 стульев перетаскал на квартиру с работы завбазы и хватов. Но здесь и отсылка к роману 12 стульев. И здесь говорящая фамилия завбазы и хватов. Видно, он все хватает и тащит себе в норку. Мне не бриллианты, мне сидеть, клялся он следователю. Желание Хватова удовлетворено. Вот здесь тоже обыгрывается сидеть, быть в заключении, сидеть, принять определенную позу, да, расположившись на стуле. Вот такое юмористическое, такая юмористическая интонация. Ну и авторы, которые пишут о роли полисемии такой стилистической, приводят иногда примеры из стихотворений поэтов и говорят о том, что полисемия, многозначность, это может быть она источником эмоциональности речи. И здесь я полностью согласна. Вот, например, такая цитата из Марины Цветаевой. «Поэт издалека заводит речь». Поэта далеко заводит речь. Заводить тоже многозначный глагол, да.
Так заводит. Что,
да. Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь. Разные значения, но вот такая какая-то экспрессия появляется, и мы додумываем, додумываем, что хотел сказать поэт. И, конечно, в этом смысле эти строчки наполняются какой-то глубиной.
Конечно.
Ну и, конечно, как всегда, обсуждая какое-либо явление лингвистическое, Валентина Федоровна, мы с вами говорим об ошибках, да, памятуя о том, что наша рубрика называется «Не спеши языком». Какие ошибки могут быть? Значит, иногда контекст построен так неуклюже, что он не способен нейтрализовать эту многозначность, и получается какая-то двусмысленность или комизм нежелательный. Ну вот, например, человек говорит: «Ваши замечания я прослушал». Наверное, лучше сказать: «Ваши замечания я выслушал».
Выслушал.
Потому что прослушать – это и выслушать, и прослушать – это пропустить мимо ушей.
Угу.
Так вот, можно даже сказав: «Ваши замечания я прослушал», сказать, что «да, я выслушал, я вас понял, я вас услышал», а человеку может показаться, что он пропустил их мимо ушей. Или вот тоже такой пример. «Вечер, посвященный русскому языку, будет проведен в субботу утром». Получается, что вечер будет проведен утром. Какая-то нелепость. Но лучше было бы отказаться здесь от многозначного слова «вечер», сказав, что праздник или торжественное мероприятие, посвященное русскому языку, состоится утром. В субботу утром. «Я прощаюсь со школой, и сегодня мне хочется замахнуться на что-нибудь героическое». замахнуться на что-нибудь героическое, наверное, он имел в виду...
Немножко юмористично звучит. Да.
Совершить какой-то необычный поступок. Вот, так что нужно, конечно, внимательнее относиться к многозначным словам, чтобы у нас не получались фразы вот такого типа. Профессор на экзамене полгруппы зарезал. Непонятно, что профессор сделал со студентами, всем двойки поставил. Или действительно опасный какой-то преступник.
Преступник, да.
Вот. Ну, я думаю, что вот так кратко могли бы мы сегодня поговорить с вами, Валентина Федоровна, о многозначности, таком интересном явлении.
Очень интересное явление. Да? Как всегда, вы нам предоставляете возможность познакомиться вот с такими явлениями в русском языке. Но хотелось бы еще узнать, как всегда, в конце нашей беседы о том, что в вашем миссионерском институте происходит сейчас, и на чем ваше внимание заострено?
Да. Ну, Валентина Федоровна, у нас идет, выражаясь таким языком официально, учебный процесс. Все 5 курсов у нас учатся, все, слава Богу, хорошо. Но мы уже готовимся к лету, к приемной кампании. Я хочу сказать нашим радиослушателям о том,
Напомнить,
что мы начнем принимать документы 20 июня 2017 года. Если кто-то думает, что это будет не скоро, то напрасно он так думает. Во-первых, время пролетит быстро, а во-вторых, в этом году, как и в прошлом, есть некоторые трудности. Вот в организации приемной кампании, уточняю, выпускники прошлых лет, которые не имеют результатов ЕГЭ, не смогут поступить в институт не только в наш, но ни в какой другой, не имея результатов ЕГЭ. А где их взять, спросят они. А нужно будет сдать ЕГЭ в марте или в мае. Будет в 2 этапа ЕГЭ проходить. Для этого нужно подать заявку до 1 февраля.
Куда подать?
Нужно, во-первых, кто вот пользуется интернетом, выйти в интернет и набрать «Горячая линия единого госэкзамена». Там будут все телефоны, позвонить и узнать. В нашем городе такие заявки принимаются на улице Академической, есть институт развития образования, и вот там такие заявки принимаются. Ну, я думаю, в любом случае лучше всего пойти в интернет, набрать «Горячая линия», «Единый госэкзамен», «Как сдать госэкзамен», «Как сдать ЕГЭ выпускнику прошлых лет». Вот набрать все это в поисковике, выйдет информация, и с этой информацией нужно познакомиться. Одним словом, те абитуриенты, у которых есть только аттестат, но нет ЕГЭ, если не сделают это в мае и в марте 2017 года, то это лето для них опять пропадет, они еще один год потеряют. Ну, в этом
как
смысле,
было уже, допустим,
да, как уже было в прошлом лето, многие пришли к нам люди, которые закончили давно школу, никакого ЕГЭ тогда не было, и мы их не смогли принять. И в этом смысле в лучшем положении оказываются абитуриенты, у которых есть диплом о высшем образовании или диплом о среднем специальном образовании, так называемые ВО и СПО. Они спокойно приходят и сдают экзамены у нас в институте. А вот, повторюсь, выпускники, у которых есть только аттестат и нет ЕГЭ, вот им, конечно, нужно очень о себе позаботиться уже сейчас. Ну и скажу, что вся эта информация есть на сайте Миссионерского института, и на любой ваш вопрос ответят наши специалисты, если вы позвоните по телефону 269-30-36, код города 343.
Телефон еще раз повторите.
269-30-36, код города Екатеринбурга, 343.
Ну все, я думаю, что услышали
спасибо,
нас.
Да, спасибо.
Те, кто хотел услышать нас, услышали.
Приходите к нам учиться, у нас очень интересно. Да, Валентина Федоровна?
Да, интересно. Я была у вас очень дружный такой, какой-то теплый коллектив.
Спасибо.
Такой. Интересный такой, как сказать, каждая индивидуальность, мне кажется. Да. То есть вот просто, мне кажется, учиться очень интересно.
Спасибо.
В этом
вузе. Да.
Но я хочу напомнить, что это была рубрика «Не спеши языком». И сегодня мы говорили о многозначности наших слов, да?
Да.
О таком понятии. А говорили мы с ректором Миссионерского института, доктором филологических наук, профессором Натальей Александровной Дьячковой. Спасибо вам большое,
спасибо,
Наталья
Валентина
Александровна.
Федоровна.
Ждем ваших новых, спасибо, интересных бесед.
Спасибо. До новых встреч. До свидания.